Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 апреля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Ситуация в Киргизии. Свергнутый президент страны Курманбек Бакиев в Минске намерен сегодня выступить с обращением. Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в Таллине. Почему не состоится заседание Совета Россия-НАТО? Как работодатели мешают развитию профсоюзного движения в России? Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И вопрос утренней программы «Время свободы» сегодня. Каков ваш личный опыт общения с сотрудниками милиции? Правозащитники накануне подвели итоги исследовательского проекта под названием «Неделя посещения отделений милиции». Ответы на этот вопрос вы можете присылать нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, по адресу электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru и на наш интернет-сайт, на форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а в середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И еще раз напомню вопрос: каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции? Ну а начнем мы программу с прямого включения из Киргизии. С нами на линии корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Надежда, доброе утро. Какова ситуация в стране сейчас? Насколько известно, наиболее сложная ситуация на юге. Власти намерены сегодня попытаться продолжить переговоры с родственниками президента Бакиева?
Добрый день. На юге, в Бишкеке, ситуация прошла относительно спокойно, если не считать того, что люди, которые считаются провокаторами, в Джалалабадской области захватили санаторий с одноименным названием Джалалабад. И вот не желают его освобождать. Там идет вот такая своеобразная забастовка сотрудников этого санатория, и больные просто в панике, которые там лечатся, отдыхают. Вот. И также в Бишкеке прежнее руководство захватило департамент ветеринарии при Минсельхозе, и только вмешательство временного правительства позволило их удалить. Но в самом Бишкеке те люди, которые захватывают земли, они, наконец, сегодня получили решительный отпор, и бульдозером сносятся их уже наспех залитые фундаменты. Временное правительство также уже назначило дату референдума по принятию новой конституции, который запланирован на 27 июня. Предполагается, что в республике будет установлена впервые в Центральной Азии парламентская форма правления, а на 10 октября назначены новые парламентские выборы. Ну, пока не ясно, кто будет избирать президента, депутата или народ, но до выборов нового главы государства члены Временного кабинета министров решили, что это будет Роза Отунбаева, глава Временного правительства. И сегодня ожидается пикет молодежных организаций у белорусского посольства в Бишкеке в знак протеста против прибежища Курманбека Бакиева в Минске.
Надежда, ну а что? Что известно о предстоящем выступлении Курманбека Бакиева? Объявляется, что он сегодня должен выступить в Минске с обращением к народу Киргизии?
Да, но новые власти уже заявили, что все его воззвания уже не имеют никакого значения ни для Киргизии, ни для мирового сообщества, так как в Казахстане он в присутствии представителей ОБСЕ подписал свою добровольную отставку, и этот документ из Казахстана привезли представители ОБСЕ временным властям и официально его вручили в присутствии телекамер, журналистов. И они заявляют, что это просто агония человека, который не хочет отвечать за свои преступные деяния.
И временное правительство Киргизии будет добиваться экстрадиции Бакиева в страну?
Да, они уже заявили, что Минск является членом СНГ и подписывал Минскую конвенцию об экстрадиции преступников и обязан, просто должен выдать Бакиева киргизским властям, чтобы он предстал здесь перед киргизским судом. Вот, и они намерены обратиться в Интерпол и к мировому сообществу, чтобы они посодействовали выдаче экстрадиции Курманбека Бакиева.
Спасибо, Надежда. На линии прямого эфира из Бишкека была корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. Правозащитники накануне подвели итоги исследовательского проекта под названием «Неделя посещения отделений милиции». В рамках проекта добровольцы оценивали по пятибалльной системе отделения милиции по следующим критериям: качество оказания услуг гражданам, материально-технические условия, подотчетность обществу и условия содержания задержанных. Через полчаса узнаем о результатах этого исследования из репортажа нашего корреспондента Виталия Камышева. А я еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции? Как на этот вопрос отвечали жители российской столицы, узнаем прямо сейчас. Опрос подготовил мой коллега Игорь Телин.
Извержение вулкана.
К сожалению, не тот репортаж Игоря Телина. Сейчас мы дали в эфир. Наш продюсер сейчас подготовит опрос, и он пойдет в эфир.
Время от времени в качестве какого-нибудь свидетеля там бы побыть, типа, потому что с московской пропиской. А так больше нет, такого опыта не было.
Я не очень высокого мнения о нашей милиции.
Сотрудникам милиции мне приходилось сталкиваться с характером этих встреч. В последнее время, к моему удивлению, он стал меняться. Сейчас можно встретить в глазах какое-то непонимание того, как нужно себя вести. То есть они не очень понимают, как себя вести дальше. То есть отпустить, не отпустить. Они начинают сомневаться. Ну, в общем, как-то вот что-то с моей точки зрения меняется. Вот в их поведении, по крайней мере.
Опыт у меня отрицательный. Обнесли мою квартиру сотрудники милиции. Очень долго, несколько часов меня уговаривали не писать заявление по поводу того, что мою квартиру обчистили. 4 часа. Но на следующий день отправил письмо заказным в вышестоящую инстанцию с просьбой все-таки возбудить уголовное дело.
Наверное, я ничего такого не сделала, чтобы бояться.
Знаю с отрицательной стороны.
Большой опыт общения, поскольку по запросу азербайджанской прокуратуры я была объявлена в розыск, и меня задержали сотрудники правоохранительных органов. В связи с тем, что по статье, по которой я была обвинена в Азербайджане, Россия, подписавшись международную конвенцию, не выдает, и потом они меня отпустили на следующий день.
Местами недостаточно корректно, местами вполне соответствует должному уровню. В общем, все зависит от человека.
Брают дел только по поводу паспортных дел, когда мы уже украли паспорт в Белгороде, это был выходной день. Но там мне помогли очень, несмотря на то, что выходной день был, как раз работники паспортного стола мне помогли. Если бы не они, они мне помогли и документы отснять, вот и выдать, хотя это не входило вот в их обязанности выходного дня.
Честно говоря, я просто не сталкивался никогда с рядовыми сотрудниками милиции. Общее впечатление, по-моему, нормальное.
Не хочу говорить на эту тему. У меня личная неприязнь, я не могу быть объективной, не хочу.
Последний раз я обращался как раз лет, наверное, 7 назад. Больше я туда не хожу.
Вот что отвечали на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Ну а репортаж Игоря Телина об извержении вулкана в Исландии, о причинах, последствиях, о том, какие новые катаклизмы прогнозируют ученые, будет у нас в эфире в следующем части нашей программы. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Государственную Думу на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Чечне найдены останки 2 молодых людей, пропавших без вести 8 лет назад. Они опознаны, возобновлено уголовное дело. В Москве задержаны 2 студента, которые перевозили несколько самодельных взрывных устройств. Ереван приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой, заявил об этом вчера президент Армении Серж Сарксян. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в заключительном 3-м чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Россия не признает устные заявления Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Британии состоялся 2-й раунд предвыборных теледебатов лидеров 3 ведущих партий. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через... 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Таллине второй день встречи министров иностранных дел стран НАТО, и участники обсуждают новую концепцию безопасности НАТО, ситуацию в Афганистане и проблемы ядерного разоружения. В столицу Эстонии прибыли также делегации из 45 стран, входящих в состав Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Однако в повестке дня произошли некоторые изменения. Ожидалось, что в Таллине пройдет заседание Совета Россия-НАТО, но в российском Министерстве иностранных дел заявили, что не получали официального приглашения, и поэтому на заседании представители России не будут присутствовать. О значении встречи министров иностранных дел НАТО и перспективах сотрудничества Североатлантического союза и России корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина побеседовала с европейским экспертом, специалистом по странам Балтии Николаем Мейн.
Наверняка там будут приняты решения, которые повлияют на дальнейшую политику НАТО, как всегда, на подобного рода встречах. Я не могу сказать, чтобы она была в какой-то из ряда вон выходящей или как-то проходила в каких-то экстремальных условиях или особых. За небольшим исключением. К обычной повестке дня, которые связаны с работой общей стратегии НАТО, и с выяснением отношений с союзниками, с партнерскими отношениями, здесь добавился еще один пункт повестки дня, о котором министр иностранных дел Соня Вормус-Пайет заявил буквально накануне встречи. Это то, что сейчас, когда соберутся министры иностранных дел, Североатлантический совет, было решено еще добавить одну тему. Тема эта связана с возможностью противостоять или справляться с различного рода природными катаклизмами. И, конечно, во многом она была навеяна теми последними событиями, от которых пострадала Европа. То есть извержение вулкана, все, что с ним связано, оказалось намного болезненнее, чем некоторые террористические акты, которые иногда имеют место на территории Европы. И вот теперь было решено попытаться, по крайней мере, наметить как возможную тему для обсуждения еще и перспективу улаживания подобного рода сложных ситуаций. Понятно, что бороться с природой невозможно, и, собственно говоря, и нет необходимости бороться, но каким-то образом учитывать и подготавливаться к подобного рода вещам, наверное, это тоже будет входить в некоторой степени в сферу компетенции НАТО. Встреча проходит в таком достаточно маленьком государстве Восточной Европы, как Эстония, и, конечно же, Эстония тщательно готовилась к этой встрече, и предполагается, что это во многом будет, ну, как бы эпохально, все-таки на территории бывшего Советского Союза, одно из государств принимает у себя руководители НАТО, Североатлантический совет. Для, конечно, этого государства это чрезвычайный факт в его государственной биографии.
Как в Эстонии подготовились к встрече министров иностранных дел стран НАТО? Какие меры безопасности приняты?
Я не могу сказать, чтобы они были какие-то из ряда вон выходящие эти меры. Ну, конечно, перегородили целый ряд улиц в центре. Это, естественно, предупредили об этом заранее. Было сказано о том, что изменяется движение, дорожное движение, чтобы водители уже смогли загодя выстроить свои планы на день. И закрывать эти улицы начали, не могу сказать, что очень обременительно, но, во всяком случае, достаточно задолго до того, как появились непосредственно руководители глав государств, целый ряд центральных улиц были перекрыты. Далин город действительно небольшой, поэтому, по крайней мере, в моем передвижении на автомобиле это особое затруднение не вызвало. Кроме того, попросили всех горожан, и это об этом говорилось неоднократно по радио, иметь при себе удостоверение личности, если вдруг кто-то захочет проверить их документы, чтобы они были к тому морально готовы. Ну, обычно же никто здесь паспорт или могут носить, могут нет, но обязательно это, естественно, ни для кого не является, и большая часть людей его не носит, значительная часть, по крайней мере. Вот на этот раз их попросили быть готовы. Во всем остальном, ну, это характер надо эстонцев знать, потому что они очень всегда трепетно относятся к подобного рода вещам, они стараются, чтобы их маленькая страна была представлена максимально в выгодном свете, и поэтому сделали со своей стороны все, что они могли. Были проблемы, связанные с бюджетом, с финансированием, сколько можно было выделить на эту встречу в нынешних сложных экономических условиях. Но то, что вот позволяли рамки эстонских возможностей, то они сделали по максимуму.
Не повлияли ли проблемы с авиационным сообщением в Европе из-за извержения вулкана на план участников встречи? Все ли приехали?
Конечно, были переживания по поводу того, задавали вопросы на всех пресс-конференциях. В первую очередь, конечно, это министр иностранных дел Эстонии. Уронсапайет, и как вот приедут, не приедут. Но приехали почти все, очень ждали Хиллари Клинтон, беспокоились, что она не сможет из-за извержения вулкана совершить эту поездку. Она, например, отказалась от визита в Финляндию, который был запланирован, 21-м должна была быть в Хельсинки. Но в Таллин она все-таки приехала, и вот уже состоялись все переговоры с министром иностранных дел Эстонии, где говорилось о том, что перспективы развития Эстонии и Соединенных Штатов Америки, как в рамках НАТО, так и двусторонние, во всех отношениях имеют весьма благоприятные возможности.
Накануне встречи в Таллине генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал о совместных интересах России и НАТО в таких областях, как борьба с терроризмом и урегулирование ситуации в Афганистане. А какими вы видите перспективы сотрудничества между НАТО и Россией?
Я пока еще не был здесь на пресс-конференции Расмуссена, и неизвестно, с чем новым, по крайней мере для меня сейчас, на данный момент, он появился конкретно в Таллине, но я принял участие в одном из семинаров, который проводил НАТО не так давно в Хельсинки. Расмуссен выступал, и после этого семинара как раз к нему тоже обратились с вопросом, животрепещущая тема, конечно, о взаимоотношениях России и НАТО, где он всячески отозвался позитивно о том, что есть конкретные сферы, и перечислил, особенно нажимая на такие вопросы, как борьба с терроризмом, например, наркотрафик, где интересы НАТО и России совпадают, и что он всячески пытается делать на этом, именно на этом акцент, что перспективы для партнерских отношений он видит самые радужные, и есть для этого все основания. Но с другой стороны, опять-таки, это было, с моей точки зрения, показательно, он обошел все скользкие пункты, которые сейчас иногда возникают в взаимоотношениях России и НАТО, как бы стараясь завуалировать это и оставить, да, вот есть, конечно, проблемы, но мы можем говорить и упор делать не на них, а на том, что есть позитивно.
Отношения между Москвой и Таллином довольно сложные. Российская сторона отказалась провести заседание Совета НАТО-Россия в рамках этой встречи. Как в Эстонии отреагировали?
Некоторые эксперты, не только эстонские, но и эстонские даже в частности, высказали такую точку зрения, что Россия отказалась от этой встречи именно в силу того, что она проходит в Эстонии, потому что двусторонние отношения носят весьма своеобразный характер. И, в принципе, на протяжении уже долгого периода в Эстонии не приезжали руководители России, по крайней мере, когда это касалось двусторонних отношений. А сейчас вот такой был хороший повод для неформального визита. И, наверное, это было бы интересно для всех, если бы такая встреча состоялась, поэтому журналисты ожидали, как это может произойти. Но получилось так, как тоже можно было предполагать, это то, что встреча не состоялась. Связано ли это с тем, что есть какие-то причины, лежащие в двусторонних отношениях НАТО и России? Вполне возможно, что так оно есть на самом деле, и об этом пока мы судить не можем. Может, к результатам заседания Североатлантического совета в Таллине можно будет какой-то вывод сделать из сказанного политиками. Но вот на данный момент высказывалось такое мнение, что это связано еще и с тем, что заседание проходило именно в Эстонии. Эта площадка для переговоров оказалась неприемлемой для России.
С Николаем Мейнартом беседовала моя коллега Лейла Гениатулина. Программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В необычную форму воззвания к американцам и увещевания Уолл-стрит обрек в четверг президент Обама представление проекта реформы финансовой системы. «Я верю в свободные рыночные силы», — заявил президент. «Я верю в необходимость существования сильного финансового сектора, который предоставляет людям необходимый капитал, кредиты, помогает инвесторам. Это отчасти то, что сделало Америку сильной страной. Но свободный рынок не означает свободу схватить все, что ты можешь, любым способом». Выступая в знаменитом Нью-Йоркском колледже Cooper Union перед аудиторией, где были щедро представлены главные действующие лица Уолл-стрит, Обама упрекнул их в том, что кое-кто в их рядах забыл о том, что за каждым долларом, потерянным в результате финансовых игр, стоят разбитые надежды американцев, покупавших дом или откладывавших деньги на старость. Президент предостерег аудиторию от попыток оказать давление на процесс обсуждения финансовой реформы. Он предложил своим слушателям не бросать гигантские средства на лоббирование в Вашингтоне. Барак Обама призвал финансовую индустрию действовать вместе, исходя из интересов американцев и страны. И несмотря на то, что некоторые положения реформы должны затруднить жизнь финансовым институциям, и аудитория, и Уолл-стрит встретили предложение президента со сдержанным энтузиазмом. На биржах курсы акций, падавшие до речи президента, поползли вверх, а те, к кому президент обращал свои жесткие формулировки, вышли из зала в хорошем настроении. Вот что говорит глава одного из крупнейших хеджевых фондов Джеймс Чейнес. «Я бы назвал эту речь сбалансированной. Президент пожурил Уолл-стрит, но в то же время протянул оливковую ветвь. Давайте действовать вместе. Многие положения реформы ведут нас в верном направлении. Например, ограничение на биржевую игру для банков или создание регулируемого рынка сложных финансовых инструментов деривативов. Но не будем забывать, что в законопроекте больше 1300 страниц, и его суть может скрываться в деталях, которые нам пока недоступны. Как выглядят основные положения реформы, о которых говорит президент? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Эти идеи уже приняты Палатой представителей. Они вошли в основной документ, который сейчас обсуждается в Сенате и, возможно, будет, или, скорее всего, будет принят. Должен увеличиваться банковский капитал. Так называемые деривативы или производные должны продаваться на регулируемой бирже, а не тайным или частным путем. Эти все меры довольно-таки полезные. То, что Федеральная резервная система и Федеральное агентство по страхованию депозитов будет контролировать крупные банки и в случае их провала будет брать их под государственный контроль, это все меры крупные и важные.
Тем не менее, как утверждают многие уважаемые эксперты, такие меры все же не способны предотвратить кризис, подобный кризису 2008 года.
Совершенно верно. Это очень крупные реформы, но они не затрагивают главных предложений, которые были сделаны в январе 2010 года Полом Волкером и его группой. То, что предложил Пол Волкер, и то, что президент Обама сначала поддержал, а потом под влиянием своих советников, в общем-то, от этого отказался, и Сенат в свой законопроект это не включил, вот это меры наиболее были бы важны. Это такие меры, как запретить банкам заниматься теневыми операциями и брать чрезмерные риски через торговлю всевозможными сложными финансами. Вторая идея в том, чтобы банки не должны быть слишком крупными, потому что если они слишком крупные и они оказываются в тяжелом финансовом положении, они создают системный риск. И поэтому предлагалось, что ни одно финансовое учреждение не должно иметь больше 10% всех финансовых активов Соединенных Штатов.
Эти предложения, как считается, были нейтрализованы лоббистами с Уолл-стрит, успешно убедившими законодателей и Белый дом в том, что они замахиваются на курицу, которая несет золотые яйца. Впрочем, как склонны признавать наиболее откровенные аналитики, попытки упредить финансовый кризис наивны по сути. Финансовые рынки – слишком сложный организм. За финансовыми инновациями не сможет угнаться никакой финанспектр. Лучшее, что может сделать Вашингтон, по их словам, это создать систему нейтрализации последствий потрясений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Могут ли либералы и демократы провести ребрендинг до выборов в Государственную Думу 2011 года? В программе «Время гостей» дискутируются председатель партии «Право дела» Леонид Гозман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе в следующем часе мы принимаем звонки в следующий В половине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на пейдж в Москве 660 1046. В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Госдуму на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Чечне, в окрестностях села Автура Шалинского района, найдены останки двух молодых людей, пропавших без вести 8 лет назад. Они опознаны, возобновлено уголовное дело. В Москве задержаны два студента, которые перевозили несколько самодельных взрывных устройств. Ереван не отзывает подписи под армяно-турецкими протоколами, но останавливает процесс нормализации отношений с Анкарой, заявил президент Армении Серж Сарксян. Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Таллине договорились предоставить Боснии и Герцеговине план действий по членству в Североатлантическом Союзе. Это первый шаг на пути к присоединению Боснии к НАТО. Госдума России сегодня рассмотрит в заключительном третьем чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Россия не признает устное заявление Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом президентом Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству Бишкек по факту заявление Бакиева об отставке является письменным документом. В Британии состоялся второй раунд предвыборных теледебатов лидеров трех ведущих партий. Главной их темой стала внешняя политика. Участники международной конференции по климатическим переменам, происходящей в Боливии, считают, что богатые страны и транснациональные компании должны выделять ежегодно 300 миллиардов долларов на борьбу с глобальным потеплением. Забайкальский краевой суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы двух милиционеров, обвиняемых в получении взятки. ООН и США выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Таиланде и призвали власти и оппозицию в этой стране к диалогу.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:32. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сейчас к одной из главных тем нашей утренней программы – взаимоотношения сотрудников милиции и граждан. Перед тем, как мы начнем принимать звонки в прямой эфир, давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева, который накануне побывал на презентации итогов исследования под названием «Неделя посещений отделений милиции». Правозащитники пришли к выводу, что в России есть честные милиционеры и отделения милиции, в которые гражданам зайти не страшно, рассказывает Виталий Камышев.
Проект «Неделя посещения отделений милиции или полиции» осуществляется международной организацией «Altus Global Alliance» во многих странах мира. В России его координатором стал фонд «Индем». Представители фонда посетили 164 отделения милиции в 18 регионах страны. Рассказывает один из региональных координаторов проекта, член комиссии по помилованию Алтайского края Александр Гончаренко.
Алтайский край как бы среднестатистический регион. У нас нет пока, по крайней мере, Дымовских. Ну и, слава богу, нет Евсюкова. Хотя я вот ежегодно готовлю для Московской хирургической группы доклад о соблюдении прав человека в Алтайском крае. И есть, конечно, значит, произвол со стороны милиции, сотрудников. Не случайно мы совсем недавно с молодежью провели такой семинар в формате ролевой игры. Формы индивидуальной коллективной защиты от произвола милиции.
Поставить правоохранительные органы под контроль гражданского общества – задача не из легких. Но надо пытаться это сделать, убежден правозащитник из Барнаула Александр Гончаренко.
Такие, конечно, проекты международные, в которых Россия участвует, позволяют делать милицию более открытой. И пусть там посещения были предварительно согласованы на уровне уполномоченного по правам человека Российской Федерации, министров внутренних дел, да, понятно, что они в какой-то степени милиция готовилась к этим проверкам. Ну, даже если, грубо говоря, они, значит, побелили, покрасили, значит, комнату для административных задержанных специально для проверки. Ну, проверка прошла, а, в общем-то, не вижу в этом ничего плохого. Тем более в России известна поговорка, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся.
По результатам исследования фонда «Индем» выявлены общие недостатки, не позволяющие говорить о соответствии отделения милиции в России мировым стандартам. Нет туалетов для посетителей, пандусов для инвалидов, невозможно получить нужную информацию и так далее. Но отмечены и отдельные приятные исключения. Лучшим отделением милиции признана межмуниципальная ОВД «Железногорская» в Курской области. Начальник этого отделения милиции регулярно выступает по местному телевидению, раз в месяц проводит сходы граждан, сотрудничает с местными диаспорами. А в ОВД города Сосновоборска, что в Красноярском крае, оборудовали уютный холл с мягкими креслами для посетителей, ожидающих приема. Здесь можно даже выпить кофе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас ответы наших слушателей на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Федор из Санкт-Петербурга. Федор, доброе утро.
Здравствуйте. Министр внутренних дел России Нургалиев предложил всем сотрудничество, реформирование милиции. Кстати, милиция это с латинского войска. И он предложил сотрудничать. Это, в общем-то, неплохо и правильно, и верно все. Но это полумера. Потому что важнее всего и реформой, а повседневное сотрудничество.
Да, вот, Федор, вам приходилось сталкиваться в последнее время, или, может быть, не в последнее, а вообще с сотрудниками милиции? Каков ваш личный опыт общения с ними?
Я вам скажу откровенно, что разные. Разные люди, разные, умные есть и не очень, добрые, недобрые, хорошие, плохие. Разные, разные, совершенно разные люди. И говорить, чтобы как-то вот все, на все прочее, очень сложно.
Это был звонок из Санкт-Петербурга. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции?
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, лично я стараюсь с ними не общаться. Ведь их общение со мной в большинстве случаев носит неправомерный характер. Я, конечно, не хочу сказать, что у нас все сотрудники милиции плохие. Есть и хорошие, но попробуй их разбери. Но постепенно из этих сотрудников они превращаются в те же самых, могут превратиться в те же самых преступников. Одним словом, их ломает система, которая построена в Министерстве внутренних дел. В общем, стараюсь не совершать никаких неправомерных действий, но все равно держаться от них подальше. Спасибо за внимание.
Это был звонок от Анатолия из Брянской области. Нам на пейджер 660-1046 и на номер 8-903-743-2801 приходит сообщение от слушателей. Александр из Сызрани пишет: однажды по наивности попытался сотрудничать. Не пожелаю никогда подобной участи самым откровенным своим недругам. А наши постоянные слушатели Майоровы пишут: слава богу, личного опыта нет. Лет 30 участкового в глаза не видели и не знаем, есть ли он. А на вызовах, хотя подъезд наш известен и очень криминален, пишут Майоровы, не приезжают никогда. Это Пресненский ОВД, мы ему присвоили имя Евсюкова. Последнее мое общение с милицией было еще в советское время, когда участковый регулярно ходил по квартирам и интересовался жизнью жильцов. К сожалению, последние 20 лет общаться с милицией не приходилось ввиду отсутствия участкового милиционера, пишет нам Самохин. А у нас есть еще звонки на линии прямого эфира. Геннадий из Москвы. Геннадий, здравствуйте.
Доброе утро.
Ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции?
Мой личный опыт... Я давно живу, я родился в Москве, мне много лет, и я не вижу, общество, милиция не может быть лучше общества. Выше общества. Все как
Геннадий,
бы...
приглушите громкость вашего приемника, потому что вы сами себе мешаете говорить. Да.
Алло.
Да, Геннадий, вот. Продолжайте.
Милиция не может общество, понимаете, и... Ну, у меня, я всю жизнь живу в Москве, у меня очень не было неприятных никаких дел с милицией, хотя у меня много там и знакомых есть. И вообще все устанавливается, как бы скажу я, по моему пониманию, я не знаю, так ли это.
Но с незнакомыми сотрудниками милиции какие у вас отношения?
Да, на уровне сообщающихся сосудов. Какое общество, такая милиция. И потом еще, если два слова дадите, как-то я смотрел американский фильм, и там пожилой полицейский беседует с молодым парнем, который окончил училище. Кто-то его спрашивает: ты хочешь быть полицейским? Говорит: да. Ты хочешь быть хорошим полицейским? Тот отвечает: да. Ты хочешь быть очень хорошим полицейским? Очень. Тогда он это говорит: очень-очень трудно. Я верю. Это очень трудно. К этому службе надо относиться внимательно и доброжелательно. И тогда можно будет что-то сделать.
Это был звонок от Геннадия из Москвы. Сейчас послушаем Аркадия. Аркадий, ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции каков?
Личный опыт мой такой. За последние 2 года они меня 3 грабили. Причем 1 здорово избили за то, что денег не оказалось. Мои друзья сказали одно и то же, что мне еще повезло, потому что в таких случаях обычно отбирают паспорт, заставляют его выкупать. Заметьте, обычно, ведь мои друзья – это не мигранты и не бомжи. И, кстати, тут один слушатель упоминал латынь. Я хочу вспомнить, что по латыни души языческие будет «ненте погано». Вот так.
Это был звонок от Аркадия из Москвы. Еще одно сообщение от нашей слушательницы Розы. На моих глазах в центре Москвы, пишет она, утром милиция ограбила моего соседа. Он приехал на такси, подвыпивший с работы. Они на глазах людей обыскали его и взяли бумажник. Когда я им сказала отдайте ему деньги, они заявили, что он их оставил в такси. Сели в машину и уехали. Ну что ж, вот такие сообщения, такие ответы мы получили в первом части нашей программы. В ответ на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции, примерно через час мы вновь вернемся к звонкам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас новости экономики.
Россия разместила в четверг на международных финансовых рынках свои еврооблигации на общую сумму 5,5 миллиардов долларов, из них пятилетних долговых обязательств на 2 миллиарда и десятилетних на 3,5 миллиарда. Доходность облигаций, то есть будущие процентные платежи России по ним, которые устроили инвесторов, по данным агентства Bloomberg, оказалась чуть выше текущей доходности аналогичных облигаций Мексики, имеющей сегодня тот же кредитный рейтинг, что и Россия. В последний раз российские облигации размещались на международных финансовых рынках в июне 1998 года, то есть за два месяца до объявления страной дефолта по своим долговым обязательствам. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России в 2010 году на 0,4 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом – до 4%. Вместе с тем прогноз роста ВВП России в 2011 году, наоборот, снижен с 3,4% до 3,3%. Французская группа Peugeot Citroën 23 апреля планирует начать серийную сборку автомобилей на своем российском заводе под Калугой. Его строительство стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi Motors начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% участия, а японская – 30%. Предполагается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Большинство акционеров российского оператора сотовой связи, компании «Вымпелком», одобрили сделку по ее слиянию с украинским «Киевстаром». В октябре прошлого года российская «Альфа-Групп» и норвежская компания «Теленур» объявили, что намерены объединить свои активы в «Вымпелкоме» и «Киевстаре» в новом операторе сотовой связи компании «Вымпелком». Сообщалось, что в объединенной компании «Альфа-Групп» получит почти 44% акций, «Теленур» – примерно 35%. Остальные акции будут находиться в свободном обращении. Как ожидается, новая сделка должна положить конец пятилетнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленур».
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Государственную Думу на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Москве задержаны два студента, которые перевозили несколько самодельных взрывных устройств. Ереван приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой, заявил президент Армении Серж Саргсян. Россия не признает устные заявления Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Британии состоялся второй раунд предвыборных теледебатов лидеров трех ведущих партий. Забайкальский краевой суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы двух милиционеров, которых обвиняли в получении взятки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. И со свежей прессой в студию ко мне пришла наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро. Итак,
доброе утро, Михаил.
Какими заголовками вышли сегодняшние газеты?
Ну, я так понимаю, что это не будет новостью принятия Газово-Флотского соглашения. Главная тема, центральная тема. Давайте пройдемся просто по первополосным заголовкам. Янукович признался, у него не было выбора. Отрадный пакт. Встали на якорь. Оппозиция не рада. Парад наступает. Это все центральные публикации сегодняшних изданий. Но вот в частности, независимая газета пишет о том, что газово-флотские соглашения стали неожиданностью не только для рядовых украинцев, но и для политиков, и даже для представителей власти. Вчера чиновники высокого уровня и депутаты Верховной Рады рассказали независимой газете, что российская сторона в последний момент настояла на изменении формата встречи и повестки дня переговоров президентов. Хотя соглашение по флоту и по газу ранее обсуждались, но до среды речь не шла о пакетном и экстренном утверждении этих документов, признал представитель окружения украинского президента, пишет независимая газета. А вот московский комсомолец называет этот пакт сокрушительной победой российской дипломатии. Только так можно охарактеризовать Харьковское соглашение «Дешевый газ в обмен на Черноморский флот». Теперь мы должны отстоять эту победу от тех на Украине и Западе, кто жаждет превратить ее в поражение, призывает московский комсомолец. А «Время новостей» в центральной публикации отмечает, что, тем не менее, украинская оппозиция намерена провести борьбу с целью не допустить ратификацию Верховной Рады соглашения о продлении пребывания Черноморского флота. В этой борьбе ожидаемо объединились почти все бывшие конкуренты господина Януковича на президентских выборах, кроме, естественно, Сергея Тегибко, ставшего вице-премьером в новом кабинете.
И в газете «Время новостей» обыгрывают заголовки, да? Оппозиция не рада, и рада имеется в виду парламент, это как,
Это ты как хочешь это назови, называется. Можно и так крутить, можно и этак. Но давайте теперь поговорим и о других темах. Еще одна тема присутствует на первой полосе, как центральная. Это в газете «Ведомости» и в «Коммерсанте». Заголовки «Долги Родины подешевели и дороже Бразилии». И речь в этих публикациях идет о том, что, разместив вчера два транша еврооблигаций на 5,5 миллиардов долларов из ожидаемых 7 миллиардов долларов, Россия вернулась вчера на мировой рынок госдолга. Министерство финансов доволен ставками заимствований, на которые теперь будут ориентироваться инвесторы в любые российские еврооблигации, в том числе частные. Задача максимум пока под вопросом. Существенного снижения стоимости госдолга в сравнении с займами 2000 года не произошло, подчеркивает «Коммерсант». А газета «Ведомости» делает акцент на том, что Министерство финансов после более чем 10-летнего перерыва занял деньги за рубежом. Спрос на новый российский долг почти в пятеро превысил предложение, пишет газета «Ведомости». Среди других тем, опять же, вернемся к «Коммерсанту». Организация предпринимателей деловой России, партия «Единая Россия» вчера возобновила партнерские отношения. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» в публикации «Мы не можем не выстраивать отношения с партией власти». А «Ведомости» пишут о том, что Генеральная прокуратура обвинила дорожную милицию в искусственном осложнении дорожных ситуаций и неправомерном ухудшении статистики. Об этом идет речь в публикации под заголовком «Авария. Дочь ГИБДД». А вот газета пишет о любопытном факте из Молдавии. В Молдавии молдавские информагентства распространили сообщение, которое часть молдавского общества обрадовало, а часть насторожило. Государственная комиссия по изучению в оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдавии подсчитала сумму ущерба, нанесенного советской оккупацией. Он составляет около 28 миллиардов долларов, и выплатить его должна Россия. Об этом пишет сегодня независимая газета. Другие истории. Новая газета, первая полоса. Верховный суд, молодец, оценивает новая газета. 21 апреля Верховный суд России принял сразу два исторических решения. Это сенсация. О каких же решениях идет речь? Речь первая идет о том, что, значит, оно касается Катынского уголовного дела номер 159, и второе – о практике применения судами закона о средствах массовой информации. Оба решения крайне важны для всех граждан России, считает газета. Для имиджа страны на международной арене, для нашего с вами будущего, два решения такого уровня в один день – это сенсация. Такого еще не было. Но пусть такое будет, пишет новая газета, первая полоса. И что еще мы можем, о чем еще можем поговорить? Ну, например, почему не хватает мест в дошкольных учреждениях? Публикация «Все в детсад», газета «Известия». О том, как высшие суды подготовили единые постановления по спорам о недвижимости. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей» в публикации «Фундамент для речника». И обратимся к российской газете «Экспресс-охрана». Публикация под таким заголовком говорит о том, что с началом курортного сезона поезда на юг будут сопровождаться оперативниками в штатском. Ну, не знаю, посмотрим.
Я вот вижу, что в российской газете есть еще одна интересная публикация «Правосудие в долг», и с подзаголовком «Банкротами могут стать до миллиона граждан».
Высший арбитражный суд начинает эксперимент, который кардинально изменит лицо правосудия в стране. Высокие технологии позволят подать иск, не выходя из дома, или избавиться от долгов в прямом эфире.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий выпуск обзора прессы у нас примерно через час в программе «Время свободы». Ну а сейчас новости профсоюзного движения в России. Накануне руководители ведущих независимых российских профсоюзов подписали протокол о намерениях с председателем Совета Федерации, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. В этом документе подчеркивается необходимость усиления защиты трудовых прав граждан, а также базовых прав наемных работников на объединение в независимые профсоюзы, ведение коллективных переговоров и забастовку. Подробности в репортаже Карена Агамирова.
Необходима консолидация усилий профсоюзов, законодательной и исполнительной власти, говорится в протоколе о намерениях, для развития независимых профсоюзов, способных обеспечить серьезный и поступательный экономический рост и процветание для всех членов общества, прежде всего для миллионов наемных работников Российской Федерации. И у профсоюзов есть серьезные основания, чтобы именно сегодня заострить внимание на проблемах профдвижения. У микрофона председатель правкома Российского профсоюза докеров порта Калининград Михаил Чесалин.
Вот уже более 12 лет организация подвергается дискриминации, фактически стоит на грани уничтожения. Или уволили, или еще как-то изменили его существенные условия труда. Как правило, для работодателя это является методом борьбы с профсоюзным членством. Вступил человек в неугодный профсоюз. Значит, вот тебе, ты работал на станке, теперь метешь вокруг станка.
Председатель профсоюза работников московского метрополитена Светлана Разина.
На линии работают аварийные составы, недостаточно оборудования или неисправное оборудование. И все это выплескивает. Нормальных переговоров нет. Права, они нарушаются на московском метрополитене. Членам профсоюза применяется дискриминация. Как только вступает в профсоюз, начинается индивидуальная обработка по выходе из профсоюза. В случае невыхода из профсоюза они будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Они не смогут работать машинистами, они не смогут получить классности, лишение премий. И вот сейчас только вот вступили ребята, они уже все на дисциплинарных взысканиях. Мне отказано в доступе на предприятие, там, где работают члены профсоюза.
Руководитель Центра социального трудовых прав Елена Герасимова.
Мы сталкиваемся в 2008-2009 году, сталкивались с нарушениями права на жизнь. Очень много покушений, физических покушений на жизнь и здоровье профсоюзных лидеров происходило. И эти истории не расследовались. Проводятся обыски профсоюзных лидеров на проходных членах профсоюза. Из выпиющих, опять же, случаев, это то, что в конце прошлого года профсоюзные листовки были признаны экстремистскими материалами, которые ведет Министерство юстиции. Факты дискриминации и давления, и нарушения профсоюзных прав, и отказа ведения коллективных переговоров.
Депутат Государственной Думы России Олег Шейн предложил.
Усиление ответственности за нарушение прав профсоюзов. Сейчас в настоящее время внесем нами законопроект об уголовной ответственности работодателей за нарушение прав профсоюзов посредством активистов.
Наступил момент подписания протокола о намерениях. И Сергей Миронов заверил.
Вы можете всегда напрямую обратиться ко мне. Сделать это очень просто. У меня есть персональный сайт с очень простым адресом. www.mironov.ru. Всю почту читаю лично. По фактам преследования. По каким-то, если есть какие-то идеи, в том числе с точки зрения изменения законодательства, просто обращайтесь или в фракцию, либо я сам буду готовить просто внесение изменений. Я заранее знаю, какой вой поднимется и какое сопротивление к детям, но мы начнем. Нужно возвращать право профсоюзов на свою работу, на защиту людей труда.
На круглый стол актуальные проблемы профдвижения в России не был приглашен старейший соцпроф. Генеральный инспектор труда Федерального координационного совета соцпрофа Сергей Храмов советует.
Вопрос очень просто. Я пока не знаю ни одного случая, когда в результате коллективных действий работников их положение бы не улучшилось. Да, бывает, что наказывают лидеров, как во время забастовки железнодорожников. Но в целом положение работников данного предприятия в результате их коллективных действий улучшается. Поэтому если ты что-то не требуешь, то ты этого не получишь. Когда это понимание вступает на предприятиях, они получают больше оплаты, лучшие условия труда.
Независимые российские профсоюзы подписали протокол о намерениях с партией «Справедливая Россия» в лице ее лидера, председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Хватит ли решимости на практическую реализацию заявленных требований? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с украинским политиком Сергеем Соболевым и российскими политологами Алексеем Подберезкиным и Игорем Чубайсом. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а во втором части нашей программы «Время свободы», Армения и Турция приостанавливают процесс урегулирования отношений. Власти Армении приняли такое решение. Об этом заявил накануне в своем обращении к жителям страны президент Армении Серж Сарксян. О реакции в Турции узнаем из репортажа нашего корреспондента Елены Солнцевой. У российских ученых до сих пор нет единого мнения о последствиях извержения вулкана в Исландии. Если, говоря о его причинах, они говорят могут прийти к компромиссу, то когда речь идет об оценках, является ли это экстраординарным событием или предвестником грядущих катаклизмов, то тут мнения ученых расходятся. Ну и, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире. Каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы». В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.